У нас на связи со студией есть Александр Хара, эксперт фонда «Майдан иностранных дел», дипломат. Александр, добрый день.
Добрый день.
Александр, расскажите ваши ожидания от этих выборов. В частности, мы с вами уже не так давно общались, и вы разделяли мнение, что для Украины выборы в чем-то и скучны, потому что результат предрешен. Так ли это, и остались вы на этих убеждениях?
Ну, безусловно, это не только мое личное мнение, а фактически те, кто непосредственно и очень близко наблюдал за самими выборами. Действительно, они не скучные, и при этом они чрезвычайно важные, я бы сказал, на таких 4 пункта, 2 по 2. 2 в отношении Украины. Естественно, нам эти выборы интересны, чтобы сохранилось, по крайней мере, в том же размере влияние канцлера Германии Ангелы Меркель, для того, чтобы она более, скажем так, активно принимала участие в нормандском процессе, то есть, собственно, в том переговорном формате, который теоретически может позволить нам прекратить конфликт, точнее, чтобы Россия прекратила свою вооруженную агрессию против нас. Это первый и один из важнейших вещей. Второй, опять же, в отношении Украины, это вопросы помощи Украины, экономической и так далее. Вот, кстати, к сожалению, Германия занимает достаточно такую пацифистскую позицию. Она не предоставляет никакого вида помощи, которая бы хоть чуть-чуть усилила наши вооруженные силы. То есть гуманитарные вещи они делают, а принципиально, с точки зрения, я не говорю уже про вооружение, но даже связанные с нашими вооруженными силами вещи для них являются таким своеобразным табу. То есть это два момента в отношении Украины. Два момента в отношении Европы как таковой и Соединенных Штатов, которые в стратегической перспективе для нас важны. Германия как двигатель Европейского Союза и как та страна, которая все больше и больше берет ответственность за будущее Европы, для всей Европы это важные выборы, поскольку тогда госпожа Меркель сможет согласиться ли, скажем так, видением, которое уже было озвучено президентом Еврокомиссии о том, куда должен двигаться Европейский Союз, как он должен усиливаться, как он должен решать те большие проблемы, которые перед ним стоят. Можно сказать, что Европейский Союз находится в глубоком кризисе, прежде всего, это, я бы сказал, кризис философский, то есть как дальше двигаться, а потом уже экономический, политический и так далее, и так далее. То есть есть определенные позитивные сигналы, что они выходят из этого кризиса. Экономика себя достаточно неплохо показывает, есть определенные идеи, но в конечном итоге это будет зависеть, прежде всего, от лидерства Германии вместе с Францией, ну и меньшими странами. И четвертый, чрезвычайно важный пункт и с точки зрения будущего Европы, и с точки зрения отношений к Украине, как американцев, так и европейцев, это то, что называется трансатлантическое единство. Поскольку американцы заняли достаточно жесткую позицию в отношении России, и вот закон про санкции в отношении трех стран-парий, Российской Федерации, Северной Кореи и Ирана, он немножко расколол, скажем так, два берега Атлантики. Европейцы более осторожны, несмотря на то, что они находятся в Европе, и на самом деле Россия в большей мере им угрожает своей милитаризацией, начиная с Крыма, заканчивая Калининградской областью, военными учениями и так далее, и так далее. Но европейцы немножко, вот эта скрытость послевоенная, она немножко приспала их. И, собственно, это является причиной того, что есть кардинальное различие восприятие России. Мы знаем, что Германия в этом смысле тоже отчасти расколота. С одной стороны, есть Меркель, которая, благодаря которой есть жесткие санкции, зацементированные санкции по отношению России. Две части, в отношении Крыма и в отношении агрессии на Донбассе. Но с другой стороны, есть политические силы, вот ее представители, представитель министра иностранных дел Зигмунд Габриэль говорил о том, что санкции пора уже отменять, поскольку Россия идет на компромиссы. То есть она меньше убивает украинцев и предлагает, ну, на самом деле, нереалистический, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, проект по размещению миротворцев на Донбассе. Вот поэтому, то есть вот эти четыре момента в отношении нормандского процесса, так называемых минских договоренностей, экономической помощи Украины, будущего Европы и отношений с Соединенными Штатами, это чрезвычайно важные, одни в краткосрочной перспективе, а другие в долгосрочной перспективе. Поэтому мы ожидаем усиления, это было бы хорошо, если бы госпожа Меркель усилила бы свои позиции, это бы хорошо как для Германии, да, я имею в виду того лидерства, для того, чтобы, скажем так, я не упомянул еще и Brexit, это чрезвычайно важный момент, поскольку это очень сильно меняет параметры работы Европейского Союза. И, собственно, как бы, если у них будет такой мандат на проведение, ну, достаточно, так скажем, жестких переговоров, то это будет для Европейского Союза достаточно хорошо. Поэтому, как бы, это все в комплексе и является той целью или там той причиной, почему для Украины эти выборы важны.
Александр, мы, как услышали исключение журналиста Богдана Мифтахова, там есть партии, правые партии, которые ориентируются на Россию. Даже вот публиковал он такую агитацию, как «Незваный гость хуже татарина», призывая пророссийских и русскоязычных немцев голосовать против исламистов, против... Такая агитация. По вашему мнению, российский фактор может ли сыграть на этих выборах и насколько сильно он может сказаться?
Ну, вы знаете, он играл и раньше достаточно важную роль, подрывную роль. И вот это, кстати, один из элементов так называемой нелинейной войны, которую у нас еще называют гибридной войной. Когда страна объект агрессии не чувствует, что она в состоянии агрессии. То есть порог, вот, волевой порог не превосходится, и поэтому нет возможности запустить логичные механизмы защиты, как военные, так и невоенные. И, собственно, присутствие в информационном поле, использование русской диаспоры. Вот вы знаете, буквально вчера украинский журналист и главный редактор АТР, крымско-татарского канала, написал о том, что русский язык фактически стал языком тоталитарным, языком распространения вот этой заразы русского мира, когда люди живут в благополучной Европе, им там много чего не нравится, они это критикуют, ностальгируют по Советскому Союзу и так далее, и так далее. То есть такая группа, естественно, есть. Тех людей, которым нигде будет неинтересно. Они находятся на информационной игле Кремля. И пропаганда величия, милитаризма и вот этой вот ностальгии то ли по имперским временам, то ли по советским временам, она, конечно, отравляет их сознание. Естественно, что есть и разные другие силы, прежде всего, вот вы правильно сказали, правые, которые, они очень логично союзники Путина, поскольку Путин якобы предлагает традиционные ценности, христианские, там, скажем, больше суверенитета каждому государству, меньше передачи этого суверенитета международной организации, суды и так далее, и так далее. Это звучит очень, ну, скажем так, привлекательно, но с другой стороны, давайте посмотрим, а является ли Российская Федерация при господине Путине вот таким образцом консервативного государства, которое вот, традиционных ценностей? Если мы посмотрим по количеству абортов, если мы посмотрим по наркомании, болезням, какое количество пенсионеров не доедает и так далее, мы понимаем, что это государство очень далеко от тех заявленных ценностей. Мы понимаем, что это фактически потемкинская деревня, когда есть фасад красивый, пропаганды, куда миллиарды вбрасывались в последние десятилетия. После оранжевой революции в Украине очень активно активизировалась пропаганда российская. И тот же самый русский мир, это был ответ европейским ценностям. Он, собственно, разрабатывался, начиная с 2006 года, и потом уже там, к 2008-2009 году уже были влиты туда большие деньги. Вот, и поэтому правые европейские очень смотрят на Путина позитивно, поскольку они не понимают, что это современная Россия, с одной стороны. С другой стороны, им нравится его антилиберальный дискурс. То есть, собственно, как бы нападки на то мироустройство, которое есть на Западе, и в частности в Европейском Союзе. Они естественные союзники. Плюс есть еще левые. Левые еще хуже, поскольку они не могут просто различить, что и Советский Союз, который положил миллионы людей ради, скажем так, эфемерной идеи всеобщего равенства, братства и благосостояния, они продолжают любить эту страну, то есть виртуально. Они просто, наверное, если бы они побывали в ГУЛАГе, если бы они побывали на допросах НКВД, то тогда, может быть, они изменили свое мнение. Но, к сожалению, они плохо знают историю. Поэтому они тоже являются целевой аудиторией. Они тоже против либерально-демократического проекта, и, соответственно, они традиционно поддерживают Кремль. Я уже не говорю про подрывную деятельность, которая с помощью сумасшедших денег и вливаний была, которая проводится и проводилась со стороны Кремля. Но есть и позитивные вещи. После вмешательства, раскрытия факта вмешательства Российской Федерации в выборы в Соединенных Штатах, европейские государства, и прежде всего Германия, боясь, что такое то же самое может произойти и на этих выборах, они начали защищаться. Начиная с киберзащиты, поскольку Германия находилась под агрессией России несколько раз. Были и спецслужбы, БНД была взломана, взломаны их информационные системы. И партийные информационные системы были взломаны. Вмешательства хакеров. Они начали защищаться firewall, да, то есть как бы такой, скажем, стеной информационной и киберстеной от Российской Федерации. И то же самое касательно информационного влияния.
Но тем не менее, третье место для альтернативы для Германии прогнозируют на этих выборах социологи.
Безусловно. Ну, как бы это мы сейчас говорим в контексте России. А давайте посмотрим с точки зрения, а почему, собственно, такие настроения есть в Германии, не только в Германии. Просто-напросто европейский проект находится в определенном кризисном состоянии, поскольку, скажем так, вот глобализация и объединение Европы, они не дали того позитивного результата. Ну, для немцев, конечно, это немножко не совсем правильно говорить, а вот для французов и ну, тех же самых британцев это более верно. Когда не решаются определенные проблемы, и благосостояние не распределяется одинаково на все слои общества. То есть есть определенное неравенство. Это первый момент. Второй момент – визуальные меньшинства, прежде всего с Ближнего Востока, имеется в виду как иммигранты, так и беженцы. Они, естественно, всколыхнули Европу. И вот эти вещи, которые, ну, собственно, очень не понравились простым людям, работягам, я бы так сказал, то, что происходит глобализация, один из элементов глобализации, это перенос производства в какие-то далекие страны, где дешевая рабочая сила. Опять же, для Германии это менее характерно, это больше, прям, скажем, до той же Франции. Вот. И, собственно, как бы вот эти настроения, они питательная почва, куда попадает пропаганда, куда попадают вот так называемые традиционные эти ценности, и, соответственно, происходит эта алхимия негативная, которая может на самом деле погубить эти общества. Они, знаете, мы сейчас в агрессии находимся, в состоянии агрессии Российской Федерации. И второй момент, мы очень активно, но не государство, по крайней мере, не государственные актеры, занимаются тем, что поднимают историю, смотрят на, то есть очищают историю от всевозможных предрассудков и пропаганды. И мы понимаем, насколько вот такое же состояние, как сейчас, было в Европе довоенной, когда умиротворяли Гитлера. И здесь есть очень четкие параллели с тем, как вел себя Гитлер, и даже риторики определенной, и сейчас Путиным. И то есть это феномен, когда ну, вот это европейцы с их гуманными взглядами, они находятся в фаворе человека, который ну, представляет человека ненавистнические, по большому счету, ценности.
Я Александр, спасибо вам.
КВД,
да.
Сталина и так далее. И это как бы надо-то понимать, что вот, как бы, Европа спит в этом смысле. И мы должны ей помочь, даже роль Украины в этом смысле, чтобы она начала защищать прежде всего себя, а потом нас.
Спасибо вам большое. Напомню, на связи со студией Громадского радио был дипломат Александр Хара. Мы говорили о выборах в Германии.